Арт и факт. Екатерина Барабаш.
Помните, в служебном романе Эльдара Рязанова герои спрашивают о здоровье, и тот отвечает: по сравнению с Бубликовым неплохо. А рядом портрет Бубликова с траурной полоской. Отличная художественная иллюстрация русской поговорки «Все познается в сравнении». Я называю это эффектом Бубликова. Сериал, что идет сейчас по Первому каналу, «Садовое кольцо» совсем молодого режиссера Алексея Смирнова, это вот эффект Бубликова. По сравнению с отечественными сериалами, заполнившими до краев наш безбрежный эфир, где ураганят полицейские, бандиты и полногубые красотки всех мастей, безусловный шаг вперед. И на этом фоне о «Садовом кольце» можно говорить. Тут есть предмет спора. А присутствие объекта спора на просторах российского телевидения, вызывающего одно желание выбросить телевизор из окна на голову хоть кому-то из его создателей, созидателей и ведущих, это большая редкость. Давайте только сразу договоримся. Не будем делать вид, будто бы Первый канал поставил в эфир своего прайм-тайма этот сериал только потому, что сериал необычайно хорош. Первый канал – это не кинотеатр «Пионер» и не киноклуб, тут другие задачи. Просветительство, тренировка ума, расширение кругозора – все это не имеет никакого отношения к телевидению, по крайней мере, нынешнего российского разлива. Любой наш федеральный канал – это громадное, непомерно разросшееся пиар-агентство, призванное манипулировать общественным сознанием. Ровно для этого российское телевидение и существует. Поэтому давайте отбросим наивные восторги. Ах, какой молодец Эрнст! Взял, допустил в прайм-тайм, наконец-то, хороший сериал, честь ему и хвала. И Эрнсту, и сериалу. Но обо всем по порядку. Итак, есть красивая семья Смолиных. Мама Вера, психотерапевт, Мария Миронова. Папа Андрей, бизнесмен, его играет Анатолий Белый. И их 18-летний сын Илья, студент, Виктор Грудев. В доме хозяйничает домработница Лариса, ее играет Юлия Аук, давая понять зрителю, что она то ружье, которое должно выстрелить. У Веры, героини, есть сестра Аня, офисная красавица Евгения Брик. Есть мама Ирина Розанова, приехавшая из Нью-Йорка с молодым любовником Потапом, его играет Илья Мирошников. Дальше у Смолиных есть близкие друзья Кауфманы. Психиатр Борис, Максим Виторган, домохозяйка Катя, Мария Голубкина и их 17-летняя дочь Саша, Ксения Щербакова. В один прекрасный день Илья Смолин пропадает. Просто уходит в институт и не возвращается. Следователь Когтев, его играет Федор Лавров, начинает поиски, по ходу дела извлекая на свет Божий скелет за скелетом из шкафа. Скоро скелетов оказывается так много, что из них можно сложить небольшой тарикон. Сестра героини Аня с 14 лет спит с мужем сестры. Саша под маской девочки-одуванчика таит оскал наркоманки и просто отвязной стервы. Сын Илья, как выясняется, ненавидит родителей. Бизнесмен Андрей, муж героини, банкрот и вынужден отдать за долги бывшему партнеру-кредитору все свое недвижимое имущество. Следователь Когтев, единственный, кто устроился неплохо. Исходя с рабочего места, он беспрерывно получает все новые и новые сведения, полезные для следствия, прямо от участников истории, которые все время ходят к нему исповедаться. Когтев коварно протоколирует исповеди, после чего нарушает их тайну на радость следствия и на горе героям, не ожидавшим от мента такого подвоха. И над всем этим веет призрак роковой шизофренички Лиды, ее играет актриса Александра Рябинок, в свое время отстрелившая себе ухо и умудрившаяся влюбить в себя чуть ли не все молодое поколение фильма. Как в старых добрых мексиканских мылах, роковая психическая оказывается дочерью горничной. Вот вам и выстрелило ружье. Сценарий к сериалу написала Анна Козлова, известная сегодня писательница, лауреат Нацбеста, автор сценария еще к нескольким телесериалам. Продюсером выступил Валерий Тодоровский, а режиссером стал молодой Алексей Смирнов, которому на момент начала производства фильма было 23 года, сейчас ему 26. В разных небольших ролях задействована изрядная часть семьи Смирновых. Известной семьи, глава семейства Андрей Смирнов, отец режиссера, Авдотья Смирнова, сестра режиссера, Елена Прудникова, мама режиссера. В титрах также значится другая сестра, Аглая Смирнова. Как говорится, в любом месте веселее вместе. Действие происходит в добротных интерьерах, домашних и офисных, с непременной белой мебелью, красивой посудой, авангардной живописью на стенах и дорогими бутылками в изящных шкафах. Даже когда из этих шкафов начинают сыпаться скелеты, это никак не нарушает гармонию интерьеров, а безутешная мать исчезнувшего ребенка продолжает ежедневно сервировать стол с белоснежными салфетками и серебряными приборами. Гвозди делать из этих людей. Проведя бессонную ночь после исчезновения сына, героиня является к следователю не только без следов недосыпа на лице, но и экипированной дорогими украшениями и с прической, как на премьеру в Большой театр в 70-е годы прошлого столетия, когда абы как в театр идти было неприлично. Вообще исчезновение парня умудряется не стать осью, на которой должен бы нанизываться сюжет. Ему суждено быть тут лишь побочной линией, которая то и дело ускользает не то что от зрителя, но и от главной героини, его матери. Но действительно, столько всего свалилось на ее бедную голову. И муж с сестрой, оказывается, спит последние 20 лет, и домработница хамит, требуя зарплаты, называя хозяйку на «ты». И мамашка в зеленых шортах и тигровой кофте чуть ли не на глазах у всех занимается с молодым Потапом сексом. Тут еще муж поставил засос на шее. Ну как теперь к следователю идти? Неудобно. Ну вот да, еще и сын пропал. Ну совсем не везуха. Надо отдать должное Марии Мироновой, она стоически справляется со всей этой безумной полуреальностью, отважно пытаясь выстроить на ровном месте подобие характера. Но характер в таких трещинах от вывертов и драматургических несуразностей, что актерского мастерства, чтобы соединить все это в одно, не хватит. Нужно что-то еще. Поэтому героине приходится много то кричать, то неразборчиво шептать. Так несуразности видны меньше. Примерно та же участь и у остальных актеров. Им, по-моему, не сказали, что делать. Да и актерского материала не хватает. Играть особо нечего. Поэтому они тоже беспрестанно кричат и дергаются. А когда надоедает, переходят на шепот. Но им тоже надо отдать должное. Они очень стараются, по-настоящему, правда. А что нет материала, это не их вина. Зато у каждого из актеров есть сцены, где они действительно на высоте. Вот, например, Анатолий Белый шикарно разыгрывает сцену в морге, куда его вызывают на опознание то ли сына, то ли нет. Ну, слава богу, не сын. Здесь в этой сцене есть что играть, здесь есть настоящее напряжение. И Белый играет действительно превосходно. Почти во всех своих эпизодах на полную актерскую катушку играет Ирина Розанова. Она играет мать Вера и Ани. Но роли как таковой нет. Точнее, она есть, но состоит из такого нагромождения штампов, начиная с зеленых шортов и тигровой кофты, кончая налогами о мытье полов в молодости, чтобы поднять дочек, что Розанова, она словно покидает пространство своей героини, выплескивается из нее, создавая свой рисунок, не имеющий в общем отношения к персонажу. И вообще тут тот редкий случай, когда кастинг оказывается главным и, возможно, едва ли не единственным достоинством сериала. Практически все актеры интереснее своих героев. И они так стараются сделать их ярче, что моментами перенапрягаются и ударяются в опереточные страсти. Но это, я хочу повторить, не их вина. Если говорить о героях, то два персонажа и два исполнителя заслуживают особого внимания. Это следователь Когтев, которого играет Федор Лавров, и домработница Лариса, которую играет Юлия Аук. Аука – актриса с широчайшим диапазоном, от «Нежной кошечки» до «Валькирии». В «Садовом кольце» она едва ли не единственная, кто сохраняет лицо с начала и до конца. Ее Лариса – самый загадочный, таинственный персонаж сериала. А актерская пластичность Юлии Аук выглядит даже слишком утонченно для телевизионной мелодрамы. Для Юлии, которую все больше используют для роли императриц и вороватых чиновниц, эта роль – шаг вперед и немножко в сторону от почти сложившегося стереотипа. Такой же неколебимой добротностью веет от игры Федора Лаврова, чей следователь Когтев одновременно мент, наставник несчастных дамочек и их же дрессировщик, и смесь Порфирия Петровича с Анискиным. В руках у него все время какой-то сломанный механизм, который он беспрестанно чинит, не отрываясь от допросов. Ну, возможно, мелкая моторика помогает ему сохранить нервы. И жаль, что ему не досуг обучить этому все остальное население фильма. В том, что нам, наконец, показали вроде бы без прикрас средний и выше среднего класс, живущий в пределах Московского Садового кольца, всех этих обитателей дизайнерских хат и престижных поселков, наследников братанов в малиновых пиджаках из 90-х, почему-то многие склонны расценивать чуть ли не как героизм и новаторство со стороны руководства Первого канала. Мол, ага, наконец-то замахнулись на святое, на что раньше не то что руку, мизинчик поднять было нельзя. И тут мы плавно вернемся к тому, с чего начали, с прайм-тайма. Если на Первом канале что-то появляется, особенно в прайм-тайм, значит, это кому-нибудь нужно. И мы обычно знаем, кому. Главная мысль, которую нам упорно проводят на протяжении сериала, какие же они все уроды. Вот они, средняя прослойка сильных мира сего. Посмотрите на них пристально, загляните под их довольные маски, и вы увидите свиные рыла вместо лиц. И явная прореха драматургии, история исчезнувшего мальчика, о котором регулярно забывают все, кроме следователя Когтева, даже родная мать, работает на эту главную мысль. У них нет ничего святого. Можно было бы с натяжкой понять эту установку. Заряди автора своего произведения хоть толикой социальной критики. Тогда все мерзости, вся эта концентрация лжи и подлости, в которой нас затягивают каждый вечер, были бы хоть как-то оправданы. А так просто психопат на психопате. И все как один неприятные. Тема исчезнувшего мальчика за последние годы вставала в кино не раз. Был Юрий в день Кирилла Серебренникова. Совсем недавно была нелюбовь Андрея Звягинцева. Хочешь, не хочешь, аналогии напрашиваются. Но если Юрий в день и нелюбовь – суровые и правдивые диагнозы обществу, то авторы «Садового кольца», вероятно, что-то вроде такой задачи себе ставили. Но не имея в основе хорошей драматургии и четкого замысла, закономерно остановились на констатации факта. Какие они все уроды. История здесь никуда не выводит, выводов не напрашивается, кроме отвращения. Но отвращение – это не вывод, это ощущение, чувство. Впрочем, подозреваю, что Первому каналу этого вполне достаточно. И более того, другого ему не надо. Авторы фильма, кстати, удивительным образом не сочувствуют своим героям и не любят их. И от этого тот смертельный холод, каким сопровождается каждая серия. Авторы подсознательно испытывают героям то же презрение, что и два самых пристойных персонажей фильма – домработница Лариса и следователь Когтев. В фильме есть фраза, которая много разъясняет. «Мой муж был диссидент. Ему нравилось не работать, валяться на диване, пить и трахать соседку в то время, как я мыла полы, чтобы заработать», – откровенничает героиня Розановой. А и правда, всякие там диссиденты да протестанты, что они умеют, кроме как вещать со своего дивана? «Садовое кольцо» идет каждый день после очередного матча чемпионата мира по футболу и перед очередной серией «Оттепели» Валерия Тодоровского. Умная и циничная драматургия эфира. Электорат отсмотрел чемпионат с его здоровыми спортивными страстями. Потом чуть задержался у телевизора и увидел, как богатые тоже плачут, подлечают, коллективно обнажаются душевно, пьют, предают, не любят детей. «Нам бы ваши заботы, гады!» – плюется среднестатистический избиратель, а про себя еще и думает. «Вот такие, наверное, о Навальном, да, о Майдане и мечтают». А тем более, что одного из двух пристойных персонажей, следователя Когтева, на столом висит портрет Путина. А он, следователь, между прочим, не дурак. Если электорат еще немного задержится перед экраном, он увидит изящный эстетский сериал «Оттепель» и подумает о том, что вот эти неврастенники, это они нарожали тех, кто в предыдущем сериале вызвал такое отвращение. Ну ладно, это, конечно, условно-макабрическое допущение. Но другого смысла в мороке под названием «Садовое кольцо» что-то не придумывается. Екатерина Барабаш, РФИ, Москва.